Говорит Радио Свобода. В Екатеринбурге задержаны несколько участников акции протеста против строительства храма в центральном сквере города.
Когда вышли реальные боевики, когда нелегитимное насилие было применено по отношению к людям, возможности для компромисса стало гораздо меньше.
Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Японии.
Еще никто не был таким жестким с Россией, но в то же время мы намерены в конечном счете поладить с Россией.
Актриса Римма Зюбина об акции «Сажайте цветы, а не людей» в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в России.
230 украинских политзаключенных плюс 24 моряка, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах. И об этом не надо забывать.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 14 мая. Итак, в Екатеринбурге несколько сот человек вышли на стихийную акцию протеста в сквере у городского театра драмы, где должен быть возведен православный храм Святой Екатерины. Участники акции считают, что храм можно построить в другом месте и обойтись таким образом без вырубки деревьев в центральном сквере города. Протестующие повалили забор вокруг стройки и были контратакованы бойцами спортивной школы одного из спонсоров строительства храма, бизнесмена Игоря Алтушкина. Несколько человек задержаны. Ситуацию комментирует депутат Екатеринбургской городской думы, политолог Константин Киселев. С ним беседовала Любовь Чижова.
Весь протест на самом деле не един. То есть есть люди, которые настроены антиклерикально. И где бы ни предложили строить храм, они все равно будут говорить, нет, храмов и так достаточно, то есть мы не хотим. Есть люди, которые действительно занимаются политикой, их тоже очень мало, так же, как антиклерикально настроенных. А есть и люди, которые действительно защищают сквер, в котором они гуляют, в котором очень много людей, особенно когда теплая погода, в котором бегают спортсмены, там утренние пробежки совершают, мамочки с колясками, люди танцуют, там поют. И те, которых возмутила вот эта антиэстетичность того проекта, который предлагался. Предложение диалога со стороны защитников храма было всегда. Предлагалось и давайте мы сядем за стол переговоров, и давайте проведем общественное обсуждение, и давайте будем публично обсуждать проект, и давайте, наконец, мы вынесем проект на референдум. И более того, защитники храма добились того, чтобы в Екатеринбургскую городскую думу был внесен вопрос на референдум. В итоге я практически в одиночку бился за то, чтобы референдум был. Поддержали меня только там еще, по-моему, 3 или 4 человека, и все. И по формальным основаниям, на мой взгляд, абсолютно незаконным основаниям, референдум завалили. То есть диалога не состоялось. Хотя люди, защитники сквера, то есть они к диалогу готовы. Сейчас возможности нахождения компромисса стало меньше после вчерашних событий. То есть если еще позавчера я говорил о том, что да, то есть компромисс возможен, давайте будем садиться, разговаривать. Но вчера, когда вышли против людей реальные боевики, когда нелегитимное насилие было применено по отношению к людям, конечно, возможности для нахождения компромисса стало гораздо меньше. И то сегодня защитники сквера готовы выходить на разговор и к полпреду, и к губернатору. Никаких вопросов нет, но диалог этот будет очень трудный. Но вот смотрите, как было вчера, когда люди повалили забор, на мой взгляд, установленный незаконно, без всяких табличек о том, что будет строиться, кто будет строиться, это при строительстве обязательная мера, то полиция сразу уехала, ЧОП, который охранял, они сосредоточились около палатки. Но ни одного предложения, ни одного крика там, против этих ЧОПовцев по поводу того, чтобы штурмовать эту палатку, в принципе, не было. Люди танцевали, играла музыка, там, кричали речевки, но пальцем никто не тронул. И ЧОПовцы это увидели. И поэтому тогда согнали боевиков, примерно 150. И эти боевики абсолютно безоружных, спокойных людей, то есть начали силой выталкивать. Более того, были применены газовые баллончики по отношению к некоторым людям, что в принципе недопустимо. А дальше произошло вообще странное, что у меня в голове не укладывается. Когда полиция пыталась задержать одного из боевиков с газовым баллончиком и схватила его, то вышли боевики, оттолкнули полицию, затащили своего к себе, и все, и полиция просто умылась. И теперь я спрашиваю, где власть в Екатеринбурге? Так. То есть никто не сказал, кого они представляют, чего они представляют. Никто не назвал свою фамилию, имя, отчество. Хотя подходишь, представляешься, я такой-то, такой-то. То есть, но с противоположной стороны абсолютно ничего нет. Люди-то не настроены агрессивно. Но когда они увидели заборы, увидели за них людей в черном, то есть это чоповцы накачанные стоят, все в черной одежде, то это вызвало сначала недоумение, ну вот, абсолютно, а потом чисто символически, то есть я вот тоже всем говорил об этом, вы посмотрите, то есть впервые, то есть не людей на демонстрации загнали в загоны за забор, а они сами спрятались за забором, а люди окружили этот забор. Люди окружили этот забор и смотрели на тех в черном и говорили, ну как вам не стыдно, вы посмотрите, вот город вас окружил, а вы там прячетесь за забором. Как можно строить храм, поставив забор ночью, а ночью кто работает? Это только тати, разбойники разнообразные. Храм должен строить при утреннем свете, при солнечном свете, радостно, без всяких заборов, когда люди приходят сами, помогают что-то, приносят что-то такое. Вот как нужно закладывать храм, а не ночью огораживать забором, а после этого собирать боевиков и лупить людей.
Говорил депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев. Интервью с ним записала Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». Государственный секретарь США Майк Помпео сократил свой визит в Россию до одного дня, фактически оставив в его программе только переговоры с Владимиром Путиным в Сочи. А Дональд Трамп заявил в Вашингтоне, что намерен встретиться с президентом России на саммите «Большой двадцатки» в июне в Японии. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Майк Помпео вылетел из Вашингтона в Европу в воскресенье вечером. Однако, когда его самолет уже был в воздухе, стало известно, что он взял курс не на Москву, а на Брюссель. Как сообщил Госдепартамент, для обсуждения с европейскими союзниками недавних угрожающих действий и заявлений Исламской Республики Иран. Из Брюсселя госсекретарь США направился сразу в Сочи. Первый визит Майка Помпео в Россию проходит на фоне усиливающейся напряженности в двухсторонних отношениях. Но президент Трамп старается не драматизировать разногласия. 3 мая он позвонил Владимиру Путину, о чем позднее рассказал журналистам. Да, у меня был очень хороший разговор с президентом Путиным. Мы говорили, вероятно, больше часа. Поговорили о многом, обсудили 5 или 6 вопросов, некоторые во всех подробностях. Особенно, я бы сказал, ядерную проблему, может быть, Венесуэлу, долго говорили о Северной Корее. И это, собственно говоря, все. Дональд Трамп повторил путинскую оценку итогов расследования спецпрокурора Мюллера «Гора родила мышь». Роберт Мюллер не установил фактов преднамеренного предвыборного сговора кандидата Трампа с Кремлем, однако в его докладе подробно описано российское вмешательство в американские выборы. Естественно, журналисты спросили об этом президента Трампа. Вы сказали ему, чтобы он не вмешивался в следующие выборы? Это мы не обсуждали. Правда, не обсуждали. В отличие от президента, последние высказывания госсекретаря Помпео о России носят конфронтационный характер. Накануне своего отлета в Европу он выступил в Калифорнии на юбилее известного консервативного мозгового центра Клермонский институт. В своей речи Майк Помпео указал на ошибки, допущенные прежним руководством США. Американские лидеры отклонились от реализма. На заре эры, наступившей после холодной войны, они питали надежду на то, что включение стран, подобных Китаю и России, в так называемый международно-правовой порядок, ускорит их внутреннюю эволюцию в направлении демократии. Мы рассчитывали, что этот порядок, состоящий из институтов и согласованных кодексов поведения, смягчит их действия в отношении соседей и нашей страны. Но прошло вот уже 30 лет, как закончилась холодная война, и мы видим, что путинский режим беспощадно подавляет инакомыслящих и вторгается на территорию соседних стран. Мы не можем осуждать наших лидеров за оптимизм, но можем обвинить их в неверной оценке этих режимов. Когда сделка не в пользу Соединенных Штатов, никакой сделки заключать не следует, заявил госсекретарь и привел в пример договор о ракетах средней и меньшей дальности, о выходе из которого США объявили в феврале этого года. Возьмите наше намерение выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенного с Россией. Я не так уж много смотрю телевизор, но я видел, как знатные комментаторы клянутся всеми святыми, что Америка толкает мир к ядерной войне. Но, как единодушно признали 28 союзников по НАТО, Россия нарушает договор с тем, чтобы дать возможность Владимиру Путину получить асимметричное преимущество в ядерных вооружениях. Почему одна сторона должна соблюдать условия сделки, когда другая не соблюдает? Это лишено всякого смысла. Во второй половине дня в понедельник президент Трамп неожиданно объявил, что намерен встретиться с президентом Путиным на саммите «двадцатки» в Осаке в конце июля. По поводу России. Госсекретарь Помпео находится там или по дороге туда. Что вы хотите, чтобы он передал Путину? Думаю, послание заключается в том, что еще никто не был таким жестким с Россией. Но в то же время мы намерены в конечном счете поладить с Россией. Это имеет смысл – поладить с Россией. Никто не вводил против России таких санкций, какие ввел я. Никто так не говорил о газопроводе в Германию и в другие места, как я. Я сказал, что это очень нечестно, учитывая интересы Соединенных Штатов и НАТО. Иранская миссия Помпео, как сообщает информационное агентство, закончилась неудачей. Союзники отказались идти на обострение отношений с Тегераном. Вряд ли простыми будут и переговоры в Сочи на венесуэльскую тему. Надежды Вашингтона на мирный отказ от власти президента Николаса Мадуро не оправдались. США переоценили потенциал лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого они признали легитимным главой государства. В одном из своих недавних интервью Майк Помпео обвинил в закулисных действиях Россию. По его словам, Мадуро был готов покинуть страну. Его самолет с включенным мотором уже стоял на взлетной полосе, но в последний момент русские убедили его остаться. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». По инициативе актрисы Риммы Зюбиной в разных странах мира проходит акция «Сажайте цветы, а не людей», приуроченная к пятой годовщине ареста в аннексированном России Крыму украинского режиссера Олега Сенцова. Сенцов, которого международные правозащитные организации признали политическим заключенным, приговорен российским судом к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке теракта. С Риммой Зюбиной побеседовала наш корреспондент Александра Вагнер.
С Олегом мы познакомились в 2012 году на Трускавецком кинофестивале. Он привез свой фильм тогда «Гаммер», который как раз получил награду. Мы как-то, ну, так общались, это абсолютно просто на «здравствуйте и до свидания». Никакого такого близкого общения, тесного, какие-то там вечеринки, ничего вообще этого не было. И когда все это случилось после Майдана, то, естественно, я не могла вообще поверить в то, что это настолько затянется, потому что были у нас и в плен взяты Юра Грузинов, и Слава Пилунский, это тоже наш оператор и кинорежиссер. Но они через неделю были выпущены, это в Крыму было. Поэтому какие-то были такие надежды на то, что все это очень быстро закончится, потому что это все очень, по-украински это такое слово, безглуздо, да, это все нелепо, это все бессмысленно, это все неправильно, и это какая-то ошибка. С каких-то первых мгновений все акции, которые проводились под посольством России в Киеве, я была на них в поддержку Олега Сенцова, но я поняла и осознала очень четко, что никакой правосудие, никакие законы, международное право, ничего здесь никак не может повлиять, что вся эта история, это все в руках Путина. Таким образом, Путину очень выгодно это дело Сенцова, не только для того, чтобы сказать украинцам, где их место, а для того, чтобы и своих людей искусства, кинематографистов, театральных режиссеров предупредить таким образом, что все будет так, как я хочу, и по такому сценарию, который пишу я.
Ну вот сейчас многие говорят, что раз судьба Сенцова зависит от прихоти Путина, значит, надежды на освобождение Олега Сенцова нет. У вас есть такое чувство?
Я согласна с этой мыслью и с этой аксиомой, может быть, даже сказать. Но я против того, чтобы мы сидели и молча ждали, вот когда не станет Путина. Потому что за Путиным стоит еще огромная команда. Есть же люди, которые его окружение, есть те же судьи, те же прокуроры, которые никто из них не выступает против. Никто из них не уволился со своей работы, не ушел со своей должности, не сказал, что я таким образом протестую против того, что мне велят делать по телефону или что мне негласно как бы предлагают делать, какие решения суда принимать. Нет. Это огромная машина, которая работает сейчас на Путина, в поддержку Путина. И не в тот ли день, когда Путина не станет у власти, освободят Сенцова, быть может, еще продлится какой-то период. А быть может, и все эти 20 лет придется Олегу просидеть. Но согласиться с этим я не могу, потому что это все несправедливо. Ведь они сейчас убирают вот то, за что был задержан Олег. Там говорилось о том, что готовилось покушение на памятник Ленину в Симферополе. И вот в результате у нас картинка. Ленин стоит в Симферополе, а Сенцов сидит.
только Владыбнан. Да, весь мир действует как может. Санкциями, табличками Сысенцов, протестами. Со всех сторон нужно действовать. Тут действительно весь мир должен помогать Олегу. Весь мир. Потому что сегодня, когда мы говорим, когда я говорю Сысенцов, я вкладываю сюда понятие не только свободу Олегу Сенцову, а по последним данным 230 украинских политзаключенных плюс 24 моряка, которые требуют освобождения, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах. И об этом не надо забывать.
С организатором акции «Сажайте цветы, а не людей» в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова Риммой Зюбиной беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный призвал главу фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Анну Федермессер не выдвигать свою кандидатуру на выборах в Московскую городскую думу, чтобы не мешать другому кандидату, юристу фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. О планах выдвинуться на осенних выборах в Мосгордуму Федермессер рассказала газете «Коммерсант». Она объяснила свое решение тем, что хочет быть в парламенте Москвы своим человеком от благотворительности. Это цитата. «С дискуссией по этому поводу связан наш сегодняшний опрос на улицах Москвы. Мы решили спросить, кого бы вы поддержали, Нюту Федермессер или Любовь Соболь?» Опрос провела Нина Давлетзянова.
Я выбрал бы Нюту, потому что, мне кажется, она занимается настоящим делом, она помогает другим людям. Одно дело – это вести режимную борьбу, ничего не создавать. Другое дело создавать.
На данном этапе нашей ситуации политической, стране и всего, я бы выбрала ту, которая в штабе Навального. Потому что хочется немножко правды, а даже не немножко, а побольше.
Голосовал бы за женщину, которая помогает хосписам и детишкам. В первую очередь, а Навального, к нему отношения разные.
Я считаю, что нужно выбрать Нюту, так как она будет решать самый важный вопрос сейчас – это хоспис и помогать детям. Да, это на самом деле навалевший вопрос, и нужно это решать первостепенно.
Я не знаю, кто такая Соболь, честно. Я посмотрела, что он там в фонде борьбы с коррупцией там у Навального. Ну, тоже, наверное, неплохое дело, но Нюта все-таки... То, что она делает, это просто за гранью. Я имею в виду ее паллиативные эти все вещи, поэтому, мне кажется, она не может быть против людей.
Наверное, юристы коррупция звучит немножко более профессионально, на слух. Но все-таки мне бы хотелось склоняться к детишкам, к помощи, к благотворительности. Вот душа лежит больше туда.
Я бы выбрал Любовь Соболь, потому что... Это какая-то альтернатива всему, что есть, как я считаю. Но это просто интересно уже увидеть что-то другое, и мне она нравится. Я немножко наблюдал ее там на YouTube, и она меня впечатляет даже. Какой-то своей силой. Она такая, она не ветреная какая-то, а ее смотришь и веришь. Какая-то сила слова есть, стержень. Мне это ближе.
Нюту, так как она поддерживает именно хосписы, потому что их сейчас крайне редко кто этим занимается.
Я бы выбрал Любу Соболь. Она много занималась антикоррупционными расследованиями. Я думаю, она была бы полезна, такая достаточно пассионарная женщина. И как раз больше может посвящать времени, в отличие от Нюты, именно политической работе. А Нюте я бы предоставил все-таки заниматься ее фондом.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, кого бы вы поддержали на выборах в Московскую городскую думу. Главу фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер или юриста фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Опрос провела Нина Давлетзянова. Продолжаем программу «Время свободы». Во время несогласованного схода на Лубянской площади в Москве в поддержку обвиняемых по делам организации «Новое величие и сеть» полиция задержала нескольких активистов прокремлевского движения «Серб» и двоих оппозиционеров. Репортаж нашего корреспондента Мумина Шакирова.
Народный сход в защиту нового поколения. Так оппозиционеры назвали встречу единомышленников у здания ФСБ. Не обошлось без провокаторов из прокремлевской группы «Серб».
Вот вы пришли сюда. Для чего пришли вы сюда?
Скажите. Да не разговаривайте с вами. Мы сюда пришли.
Совершенно верно. Вы пришли что сказать?
Вы провокаторы. Подождите, я вас давно знаю.
К удивлению многих, полицейские, видя, что страсти накаляются, решили изолировать провокаторов. Четверо из них под аплодисменты участников народного схода отправились в автозак. Потери были и среди оппозиционеров. Двое активистов также оказались в полицейском участке.
Видимо, чтобы, так сказать, обезопасить людей от этих провокаторов, их и задержали. Я уверяю, их выпустят не позднее, чем через полчаса. Вот они там полчаса не пробудут, это совершенно точно. Чего не скажешь о наших товарищах.
Первоначально организаторы хотели провести шествие, однако власти отказались согласовать акцию. Оппозиционерам пришлось изменить формат. И 13 мая, накануне начала суда над пензенскими фигурантами дела «Сети», около 200 человек собрались в центре Москвы.
Есть в Москве люди, которые беспокоены ситуацией в сети, так вот дело, которое сложилось вокруг дела «Сети», что нас беспокоит обратиться к власти в том числе и сказать, что этот процесс не должен идти, потому что в 21 веке, когда людей сажают по обвинениям, которые получены под пытками, в России не должно происходить.
Люди, собравшиеся у здания ФСБ, убеждены, дело группы «Сеть» основано на признательных показаниях, выбитых у обвиняемых под пытками. Жалобы на применение насилия не расследуются, а их жертвы получают отписки.
Есть довольно детальное описание травм, которые получили почти все подсудимые, полученные благодаря членам общественных наблюдательных комиссий ОНК. В Санкт-Петербурге, в частности. Ну, описаны там следы от клемм после пыток электрическим током, ссадины, гематомы. То есть все это документировано.
Полиция неоднократно предупреждала собравшихся, в том числе руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева, что не позволит провести политическую акцию.
Вы позвали людей, да, на акцию, несогласованную с органами
исполнительной,
которая может привести к нарушению жизни города.
Гражданские активисты также пришли поддержать фигурантов группы «Новое величие», члены которой обвиняются следствием в организации экстремистского сообщества и планировании захватить власть в России путем государственного переворота. По мнению правозащитников и журналистов, организация была создана в результате провокации российских спецслужб. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Комитет по законности и правопорядку Законодательного собрания Карелии отказался рекомендовать передать в Государственную Думу внесенный председателем партии «Яблоко» Эмилией Слабуновой законопроект о наказании за неуважение прав и свобод человека. За публичные действия, выражающие или формирующие отрицательное отношение к гарантированным Конституцией России правам и свободам, Слабунова предлагает штрафовать частных лиц на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, а в случае, если закон нарушают государственные чиновники, размер штрафа должен составлять от 50 до 150 тысяч рублей. Эмилия Слабунова ответила на вопросы «Радио Свобода». Какие-то конкретные примеры вы могли бы привести оправданий нарушения прав и свобод человека и гражданина?
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в адрес тех граждан области, которые выступают против мусорного полигона в Шиесе, сказал: «Всякая шелупонь, которая здесь никто, и звать ее никак». То есть, говоря о том, по отношению к гражданам Российской Федерации, что они никто, и звать их никак, он не только таким образом лишил их прав и свобод, он вообще лишил их личного достоинства. Цивилев, губернатор Кузбасса, обвинил недавно медсестер, которые объявили голодовку, что они порочат регион, там бастуя против сокращения и перевода их на ставки уборщиц, что там и голодовки как таковой не было, закрылись в квартире, там посидели чуть-чуть и все, бузатеры. Глава Республики Карелия в адрес жительницы республики, которая возмущалась отсутствием закрытием детского сада, сказала, что обращаться к нему за помощью бесполезно, о детях должны думать их отцы и деды, забыв про ту статью Конституции, которая говорит, что семья находится под защитой государства. В Татарстане недавно уполномоченная по правам детей посоветовала многодетной матери на время выплаты ипотеки сдать отдать детей в приют. И сказала, что пока вы платите ипотеку, если вы не можете содержать своих детей, можете написать заявление, чтобы детей взяли в детский дом. То есть она лишает детей права на семью. Она забыла о том, что семья находится под защитой государства. И сколько угодно таких примеров. Когда Петр Толстой недавно в эфире телеканала «Россия-1» говорит о том, что надо лечиться там боярышником и корой дуба. К сожалению, сейчас просто вот парад вот таких циничных высказываний чиновников. И нужно просто поставить этому предел и заставить их вспомнить, что государство является, в общем-то, сервисной службой. Общество уполномочило решать их определенные задачи, обеспечивать права и свободы, оказывать государственные и муниципальные услуги. Граждане содержат их на свои налоги. Они должны это все отрабатывать и реализовывать свои полномочия.
Нельзя с вами не согласиться в том, что вот те примеры, которые вы привели, это действительно примеры оскорбительных, презрительных высказываний, но все-таки вот авторов закона о неуважении к власти обвиняют в том, что этот закон очень расплывчатый и может применяться как заблагорассудится, и человек может стать жертвой преследования, даже не подозревая, что он нарушает закон. Вот вы не боитесь, что если такой законопроект, который вы предлагаете, был бы принят, что тоже он бы оказался расплывчатый и мог бы использоваться с не самыми благовидными целями?
При рассмотрении закона Клишаса Генеральная прокуратура даже обращала внимание на расширительное толкование тех норм, как они прописаны у Клишаса. Но, тем не менее, ни Государственную Думу, ни Совет Федерации, ни президента это не остановило. И подписали именно в таком виде, но для того, чтобы можно было манипулировать удобным образом. Именно поэтому наша инициатива в таком же формате и сделана для того, чтобы моделировать правоприменительную практику можно было сходным образом. И вот наш закон в случае принятия, он бы выступал неким сдерживающим фактором при правоприменении того закона. Поэтому вот эта инициатива, она как раз на то, чтобы обеспечить справедливый баланс.
Говорила председатель партии «Яблоко», депутат законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова. Полностью интервью с главой Демократической партии «Яблоко» можно послушать в рамках моего подкаста «Время свободы. Контекст». Сегодня он появился на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 14 мая. В России сегодня отмечается День фрилансера. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Свободы» продолжит программа «Дороги к свободе», а я прощаюсь. До завтра.